Гиенна. Что такое гиенна? Каков ее смысл и назначение? Вечно ли она будет сосуществовать Царству Божию? Вопросы эти волнуют, поскольку очень многие места Откровения и многочисленные высказывания святых отцов говорят о вечных мучениях грешников. Сложность понимания этих вопросов заключается не только в том, что тот мир закрыт от нас почти непроницаемой завесой, но и в том, что вечность — это совсем не время. Так как в Откровении Иоанна Богослова, глава 10, стих 6, сказано «времени уже не будет». И для человеческого сознания, погруженного в поток времени, ее просто невозможно представить. Апостол Павел, например, был «восхищен до третьего неба». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи со 2 по 4. Где он был? Естественно, в вечности, там, где нет времени. Но что он рассказал, когда вернулся из вечности? По-славянски это звучит очень выразительно. Он слышал неизреченные глаголы, их же не леть есть человеку глаголоти. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 4. То есть он слышал слова, которые другому человеку невозможно пересказать. Там язык совсем другой. Здесь он совершенно непонятен. Как если бы кто заговорил сейчас, например, на древнеэфиопском языке. Там все не так. Поэтому рассуждать о том, что там, что такое вечность, просто неразумно. Как аромат цветка или счастье сердца можно пережить, но не понять. Так и вечность. Понятие вечности не означает ни бесконечности во времени, ни тем более какой-то остановки жизни. Как отмечал Владимир Лосский, если движение, перемена, переход от одного состояния в другое — суть категории времени, то им нельзя противопоставлять одно за другим понятие неподвижность, неизменность, неприходящесть некой статичной вечности. Это была бы вечность умозрительного мира Платона, но не вечность Бога живого. Если Бог живет в вечности, эта живая вечность должна превосходить противопоставление движущегося времени и неподвижной вечности. Владимир Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Иногда встречается утверждение, поскольку вечно блаженство в раю, следовательно, должны быть вечны и муки ада. Но это умозаключение логически неверно. Оно равносильно утверждению «если вечен Бог, следовательно, вечен и сатана». Или «если вечна любовь, то вечна и ненависть». То есть из вечности блаженства в Боге совсем не следует и вечность мук в аду. Господь своим Евангелием открывает человеку не тайны того века, а путь и средства вхождения в него. Ибо реальности того мира для рассудка земного человека всегда остаются непостижимыми и невыразимыми. Как писал преподобный Симеон Новый Богослов, «Я оплакивал род человеческий». Так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать. Святой Исаак Сирин замечательно сказал об этом. «Молчание есть тайна будущего века, а слова — суть орудия этого мира». Слова подвижнические, слово 42. Глубоко ошибается тот, кто думает, как будто понимает, например, тайны троичности единого Бога, Боговоплощения, креста Христова и другие. Все вероучительные христианские истины приоткрыты человеку не для отвлеченного, умового, по выражению святителя Феофана Затворника, знания, а лишь в качестве твердых ориентиров в духовной жизни. Ибо только там человек увидит все лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Благовестие Христово носит характер воспитательный, указывающий человеку путь к обожению, а не к наполнению его рассудка интересной информацией об ином мире, которую он и не в состоянии адекватно воспринять. Этот характер откровения распространяется в полной мере и на возвещение о рае и аде. Оно явилось голосом божественной любви, с одной стороны говорящей о невыразимом блаженстве, уготованном человеку, с другой — предупреждающей о посмертных гиенских мучениях. Ибо любовь не может не сделать все возможное, чтобы избавить любимого даже от малейших страданий. Но возвратимся к вопросу о вечности. Митрополит Макарий Аксиюк на основании исследования Ветхозаветного Писания показывает, что понятие вечности в еврейском языке означало значительную протяженность во времени, но не бесконечность. Обращаясь к словам «Но если раб скажет «не пойду на волю», то пусть господин его приведет его к судьям и проколет ему ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Исход, глава 21, стихи 5-6. Он писал, «Впрочем, и такого рода рабы выпускались на свободу, но уже в юбилейный, то есть 50-й год». Левит, глава 25, стихи с 39 по 41. Таким образом, слово «век» или «вечность» здесь имеет смысл ограниченный. 50-летие считается самым длинным сроком рабства, как бы вечным. По-видимому, в таком ветхозаветном смысле понятие вечности употребляется и в Новом Завете, и у отдельных отцов Церкви. Так святитель Григорий Ниский, по мнению митрополита Макария Аксиюка, употребляет слова «век» и «вечный» в значение чрезвычайно долгой продолжительности. Но когда святитель Григорий пишет о вечности в абсолютном смысле, о Боге, который будет царствовать во веки и в вечность, исход, глава 15, стих 18, то использует слова «беспредельный», «бесконечный» и «постоянный», «вечный». В богословско-умозрительном плане этот вопрос не имеет однозначного решения. Это и неудивительно. Любой разумный человек понимает, что если в познании даже земного мира человеческий разум наталкивается на непреодолимые границы, то тем более это должно быть, когда касаемся вопросов того мира. Будущая жизнь — действительно великая тайна. И самое разумное отношение к поставленному вопросу — это искреннее смирение перед ней. Верим лишь, что у Господа нет ни неправды, ни мести, но есть только одна — безграничная любовь, и, следовательно, для каждого человека вечность будет прямо соответствующей его духовному состоянию, его свободному самоопределению, то есть наилучшей для него. Преподобный Иоанн Дамаскин так и писал об этом. «И в будущем веке Бог всем дает благо, ибо Он есть источник благ, на всех изливающий благость». Каждый же причащается ко благу, насколько сам приуготовил себя воспринимающим. А святой Исаак Сирин писал еще ярче. «Если бы царство и гиенна с самого появления добра и зла не были предусмотрены в сознании благого Бога нашего, тогда не были бы вечными помыслы Божии о них. Но праведность и грех были известны ему прежде, чем они проявили себя. Таким образом, царство и гиенна — суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по его вечной благости, а не следствие воздаяния, даже если Он и дал им имя воздаяния. Ибо где любовь, там нет возмездия, а где возмездие, там нет любви». Святой Исаак Сирин продолжает. «Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение его, мирится он с ними, грешниками, здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге. Такой клевещет на него». И еще одно важное его высказывание, которое нельзя не повторить. «Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил». Подобную мысль высказывал ранее и святитель Иоанн Златоуст. «Потому он, Бог, и уготовал гиенну, что он благ». Поразительный ответ на сложнейший вопрос эсхатологии. Гиенна, оказывается, уготована Богом не для бесконечных мучений человека, а является последним промыслительным средством его спасения. О том же с большой силой говорит и целый ряд других святых отцов.